Весна будет.
День. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина. И на связи со мной сегодня экономист Игорь Липсиц. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте всем, кто смотрит нас в прямом эфире. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, писать в чат. У нас всегда работает чат, конечно же, для ваших вопросов. И для тех, кто смотрит нас в записи, все то же самое, только без чата. Ну и, конечно же, проходите в описании, смотрите, как нам можно помогать, как нас можно поддерживать. Там есть разные способы, удобные, где бы вы ни находились. Сегодня у нас только полчаса эфира. Я подготовила, выбрала самые интересные вопросы из всех, которые я хотела вам сегодня задать. Но я думаю, что успеем. Самое важное, самое интересное – успеем. Хотела вот с чего начать. Война в Иране идет уже 3 недели. Сейчас Трамп заявил о неких продуктивных переговорах, что обрушило цены на нефть. Очевидно, что для России эта война была выгодная. Рост цен на нефть, уже много говорили о том, что он оказался выгодным. И вот тут есть небольшая развилка, которую я хотела вас спросить. Я слышала две оценки. Во-первых, слышала оценку о том, что вот этот рост цен на нефть, он настолько значительный для России, что может закрыть дефицит бюджета, о котором говорилось в начале года. А другая оценка, и вот эта вот оценка, которая бьется со словами министра финансов США, что Россия получит всего не больше 2 миллиардов долларов от ослабления санкций, которые совпали вот с этим вот ростом на нефть. И что это всего один день ее бюджета, и никак на экономику вот это вот на российскую глобально не повлияет. Можете ли вы объяснить, кто здесь лукавит?
Ну, смотрите, конечно, мы не можем с вами пока точно оценить, сколько Россия заработает. Просто по той причине, что мы не до конца понимаем тот объем нефти, который удастся продать по более высокой цене. Поэтому гипотезы и со стороны США, и со стороны нашей будут достаточно туманными. Но примерно так, что если действительно хотя бы там 10 миллиардов дополнительных доходов бюджет получит, обратите внимание, не нефтяные компании России заработают, а бюджет. А бюджет же получает не, как вы понимаете, не всю выручку от продажи нефти, а только то, что касается налогов, которые взимаются с этой выручки, там налог на добычу полезных ископаемых и, значит, соответственно, налог на прибыль. Вот это как бы основные поступления. Значит, поэтому, если бюджет России получит 10, ну это значит должно быть там раз в 7-8 больше выручки, тогда от нее примерно вот 10 миллиардов. 10 миллиардов по сегодняшнему курсу – это около 8 триллионов. Это примерно равно дефициту консолидированного бюджета России за прошлый год. Но на этот год дефицит будет явно больше. Но тем не менее, да, существенная часть дефицита будет покрыта. Это будет некий подарок Путину от Трампа. Но вопрос, что это выгода в коротком горизонте. Но это, скорее всего, проигрыш для, значит, России в долгом горизонте. Вот мы сейчас, понятно, погружены в текущую жизнь. Мы смотрим только на то, что происходит прямо перед нашими глазами, это очевидно, но вот мы, экономисты, постараемся всегда заглядывать в будущее, потому что мы понимаем, что изменение цен, они всегда влияют и на как бы текущее поведение, и на будущее. Вот сейчас началась какая-то такая неожиданная, может быть, для мира ситуация пересмотра выгодности электрического транспорта. Он как бы вошел уже в жизнь, но сказать, что был какой-то большой энтузиазм в последние годы, я бы не могал. Не могу сказать, ну, как бы продажи электромобилей то росли, то стабилизировались, то даже падали. У них есть свои недостатки. В общем, как бы такого мурного перехода на электротранспорт, скажем, в Европе, в США не было. В США, если вы знаете, Трамп отменил льготы по электрическим автомобилям, и там продажи довольно сильно сократились. Но вот этот нынешний скачок, он может изменить многое, потому что люди вдруг подумают, что опять-таки ты с бензином и дизельным топливом находишься в зоне опасности, опять какой-нибудь конфликт, опять кто-нибудь с кем-то поругался, опять какие-нибудь хуситы там включились и начали всех обстреливать, и опять танкеры не идут, а вот электрический автомобиль, он тебе спокоен, у тебя есть своя фотоэлектрическая панель на крыше, у тебя есть электрическая система, подключенная к атомной электростанции. Ну и как бы, может быть, и не самая экономически выгодная, но надежная. Стабильная и предсказуемая. То есть я могу предположить, что отдаленным последствием этого кризиса будет рост продаж электрических автомобилей. А это же не только теперь электрические автомобили личного пользования. Уже пошли электрические грузовики. Вполне успешно в Китае в прошлом году был целый бум такой продаж электромобилей грузовых. Это в основном для городских перевозок, но это большая доля перевозок. Вот эта развозка по магазинам и так далее. Это довольно большой объем. Так что будет некое ускорение продаж электромобилей, а это будет сжатие нефтяного рынка. Сжатие нефтяного рынка – это давление на цены в сторону снижения. Так что на коротком горизонте, да, без вопросов, Россия выиграла. На далеком горизонте Россия будет проигрывать. Кстати, это вполне понимается в России. Вот довольно давно, по-моему, сейчас я вам скажу, лет, наверное, уже, соответственно, 17-й, значит, 8 лет, 9 почти, в России приняли закон, ну, как закон, такой документ называется «Концепция экономической безопасности России». Там написано, что одной из главных угроз России, безопасности России, является энергетический переход, внедрение новых энергетических технологий и экономия, значит, нефти и газа. Вот это как раз та самая угроза, которая над Россией висит. Сейчас она как раз усилится, потому что люди начнут сейчас активнее покупать электромобили. Мы уже видим по Германии рост спроса на автомобили, во всяком случае, рост запросов в поисковых системах. Где купить какой автомобиль лучше. Так что вот в этом смысле на коротком горизонте, я думаю, что это выигрыш для России будет. И существенно в этом году, во всяком случае. А на дальнем горизонте это ускорение заката нефтяных доходов России.
Подумала, что теперь покупка электромобиля может стать политической позицией, на самом деле.
Если в какой-то степени, да, согласен.
Если вы хотите повредить Путину и Трампу, покупайте электромобиль. Это не реклама, если что. А вот если говорить про сейчас, про короткие перспективы, вот если действительно, как Трамп заявил, прошли продуктивные переговоры, цены на нефть упали и продолжат падать, потому что дальше пойдет на какое-то налаживание отношений, и война на Ближнем Востоке прекратится. Россия успела что-то выиграть вообще? Россия успела какие-то... сколь значима эта победа, которую я имею в виду экономические выгоды, сколь значимы, которые Россия уже успела получить?
Мы это увидим месяца через 2-3, потому что, период от изменения цены до прихода денег в бюджет, он такой, что не моментально происходит. Но думаю, что да, выиграла. В начале этого года в России возникла довольно такая... тревожная для государства ситуация с бюджетом, потому что был огромный дефицит за 2 месяца, примерно 3,5 триллиона долларов дефицита. Это почти столько, сколько было запланировано на весь год. Поэтому начался уже разговор о секвестре, обрезании бюджета. Но сейчас эти деньги придут, и я думаю, что эта ситуация, некоторым образом купируется, и Россия сможет отказаться от секвестра бюджета. Думаю, что они сейчас потратят эти деньги, конечно, на войну прежде всего. Дополнительно не будут, очевидно, потому что будут танкеры проданы, которые до сих пор болтались в море и никуда не плыли. Сейчас они будут немедленно отправлены и будут, получены доходы от этого. Но я думаю, что это пойдет на повышение платы за заключение контракта, на индексацию оплаты контрактникам. То есть будет попытка опять добрать людей, поскольку, насколько мы можем слышать со стороны украинской армии, пока что там идет... недобор. То есть Россия теряет солдат больше, чем удается их поставить в строй. Поэтому, в общем, на это похоже. Знаете почему? Потому что идет какая-то совершенно безумная кампания вербовки студентов в армию. Угу. Насколько мы знаем, более 200 университетов и всякого рода колледжей активно пытаются уговорить студентов идти в армию, на этих операторов дронов, обещают всякие льготы, прочие радости бытия, обманывая, конечно, молодых. Но это означает, что действительно есть проблема с комплектацией. Сейчас, если они сумеют поднять, может быть, они сумеют набрать большее число людей. На какое-то время острота, и комплектации российской армии, и острота бюджетных проблем снизится. Но ненадолго. А по большому счету ситуация справиться уже не может, просто по той причине, что российская экономика находится в кризисе, она находится в состоянии спада, огромное количество проблем уже накопилось, и никакие эти краткосрочные нефтяные доходы проблему не решат.
Игорь Владимирович, вижу новости, что крупные компании проводят сокращения, просвещение, Яндекс, РЖД. Что это значит? Приведет ли это к росту безработицы? Или, может быть, наоборот? В начале войны все говорили, что люди уходят на фронт, значит, больше свободных рабочих мест. Просто где-то убудет, а где-то прибудет. И эти люди смогут занять освободившиеся места после тех, кто ушел на фронт. Как вы оцениваете ситуацию?
Сложно сказать. Смотрите, во-первых, вы как-то должны на минуточку вспомнить, что бывают разные люди, бывают женщины, бывают мужчины. Это как такая необычная история, я понимаю, но все-таки давайте вспомним. Поэтому если были какие-то мужские профессии, люди ушли воевать, а освободили женщин из издательства просвещения, редакторов, корректоров, женщин, то они не обязательно смогут занять эти мужские профессии. Правда, Россия сейчас с этим стала бороться. Они сейчас снимают ограничения на работу женщин в разных профессиях. То, что раньше считалось таким достижением социализма, что мы женщин оберегаем от тяжелого физического и вредного для ее здоровья труда, теперь говорят, не-не-не, женщины нынче крепкие, пускай идут в шахту, пускай идут на вредное производство. Россия сейчас уже готова была все, что угодно сделать, вплоть до того, что сняли ограничения на использование труда молодых, значит, на вредных и тяжелых производствах. Опять же, раньше социализм была гуманная система, а российская власть нынче гуманизмом не болеет. Вот. Так что, конечно, какие-то перемещения будут, но ну, не максимальные. Потом, опять же, начинается же такая проблема. Россия – страна с не очень высокой мобильностью населения. Там мобильность идет только в одном направлении. Люди пытаются молодые переехать в Москву и там зацепиться. А все, кто постарше, они маломобильные. Поэтому такая, что вот где-то кончилась, значит, рабочая сила, а вот в Москве она в издательстве «Просвещение» или в Яндексе появилась, и люди бросят московскую квартиру и пойдут куда-нибудь в Первоуральск работать на трубный завод. Очень сомнительно, тем более, что на Первоуральском трубном заводе, насколько я понимаю, тоже людей сокращают, там трубное производство сокращается. Так что в этом смысле, ну, как бы такая ситуация на рынке труда не очень хорошая. А сокращают почему? Потому что идет спад экономики. Перестали расти доходы, они начинают падать, люди в России беднеют, чему они, в общем, уже не привыкли, отвыкли. Был какой-то период первых лет войны, некий рост заработной платы, было ощущение, что вот теперь-то хорошо заживем. Но это было очень недолгое время, оно кончилось, и падает спрос, и поэтому многие предприятия, многие отрасли сокращают производство. Надо же понимать еще, что ну, как бы вам сказать, вот падение цен на нефть, оно порождает падение спроса по всей экономике России. Потому что вся экономика России, она живет доходами от нефти. Падают цены на нефть, вот как они падали последние года полтора. И, в общем, сокращается спрос по всем отраслям. Ну, давайте просто объясню, как это происходит. Ну, например, да, значит, когда упали доходы бюджета, то в июле 2024 года государство российское отказалось поддерживать льготную ипотеку. То есть, ну, субсидирует проценты по кредитам. Значит, как только это произошло, началось сокращение объемов работ в строительстве, а строительство является крупнейшим покупателем черных металлов. Дальше это сокращение докатилось до черной металлургии. Черная металлургия России сейчас в беде. Вот только что объявлено, что, скажем, Магнитогорский металлургический комбинат, значит, останавливает довольно большую часть оборудования. Соответственно, будут увольнять людей. Ну, а потому что, как бы, государство не субсидирует строительство, строительство не определяет спрос на металл, а из-за политики государства Россия потеряла еще и экспорт. Санкции наложены на черную металлургию. Значит, в итоге получается, что, значит, ну, скажем, мощности черной металлургии, они были всегда такие, что половина металла уходила на экспорт. Когда половина не уходит на экспорт, а половина еще не находит спроса в стране, то, конечно, идет сжатие, идет увольнение. Но представить, опять-таки, что программисты из Яндекса пойдут работать в горячие цеха черной металлургии, оставшиеся, тоже довольно сложно. Поэтому, да, идет сжатие, экономика находится в кризисе, очень многие отрасли уже этим кризисом поражены. Можно понять это, если захотите, будет любопытно. Я в январе выложил большой цикл лекций на своем канале Ютубе о состоянии экономики России прямо по отраслям. Если любопытно, можете посмотреть. Там все это объясняется и рассказывается, как это происходит и будет происходить. Так что да, эти сокращения – это отражение кризиса, уже такого глобального по всей экономике. И идет спад в целом по экономике. Нефтяные деньги эту проблему не решат.
Если что, ссылочки тогда я поставлю на эти лекции, я найду этих лекций, поставлю для наших зрителей ссылочки в описании, чтобы было несложно перейти на ваш канал и посмотреть. Еще одну тему хотела успеть сегодня вот так вот галопом немножко по Европам, но самое важное, я хочу просто пройтись так по верхушкам. Золотой запас РФ сократился до минимума с марта 2022 года. Хотела поговорить, как это влияет на рубль. И еще у меня сразу вдогонку вопрос. Вот мы сегодня с вами все про нефть и про нефть, и про то, что растет на нее цена. А почему рубль-то не укрепляется? Вот как бы два вопроса. Может быть, вы сможете ответить сразу на оба.
Ну, во-первых, надо же понимать, что курс рубля сейчас в России – это величина довольно странная. А, ну, как бы, раньше было понятно, что есть некий валютный рынок, есть некое количество валюты, которое предлагается, есть некое количество рублей, вот они как-то балансируются через курсы, в общем, можно было каким-то образом даже предсказывать, ну, грубо, но предсказывать и было понятно, как считать, и, в общем, российские макроэкономисты неплохо умели это делать. Но после того, как, значит, были запрещены операции с Московской валютной биржей, из-за санкций американских, да, она была отключена от мирового валютного рынка. В России как бы нет, строго говоря, валютного рынка. А курс определяется сотрудниками Центрального банка России, которые каким-то образом рассчитывают его по результатам межбанковских торгов валютой. То есть банки напрямую друг с другом торгуют, эта информация поступает в ЦБ, он смотрит курс и как-то определяет этот курс. Поэтому уже в России, ну скажем так, расчетный курс, это не рыночный, это расчетный. Есть ли за ним какая-то рыночная реальная механика или нет, мы тоже понять не можем. Но, конечно, понятно, что значит, из-за низких цен сократился приток валюты, при этом довольно сильно рос импорт. То есть валюта вроде была нужна и должна была дорожать, но еще большими темпами росла рублевая масса. То есть рублей гонялось за валюту очень много. В России очень сильно выросла, ну как вам сказать, денежная масса. Ну это, наверное, даже можно показать по цифрам. Ну скажем, на начало войны в России денежная масса была где-то 63-66 триллионов рублей. А сейчас она составляет 129 триллионов. То есть за время войны практически она почти удвоилась, да? Значит, соответственно, огромное количество рублей гоняется за валютой. Даже в условиях не рыночного курса было понятно, что, в общем, рубль, ну, дешевеет по отношению к доллару. И, значит, казалось бы, все должно быть хорошо. Сейчас очень нужно российскому государству, чтобы рубль девальвировался еще быстрее, не укреплялся, как он был в течение прошлого года, а девальвировался. Потому что, да, вырастут доходы бюджета, и, собственно, все российские экспортеры мечтают о курсе 110-120. Это и Потанин, это и Дерипаска, они все мечтают об этом курсе. Но получится или нет, сказать не могу, потому что, ну, как вам сказать, это зависит от того, как поведет себя население. И есть некоторые шансы, что, да, девальвация будет, потому что начали снижаться, значит, ставки, ключевые ставки Центробанка, значит, будут снижаться ставки по депозитам. И последние вот недели было видно, что население начинает вспоминать про желательность покупки долларов и евро, накопления. Если это произойдет, то действительно начнется процесс роста курса доллара, начнется девальвация, что будет на пользу российскому государству. Но, соответственно, тогда население пострадает, потому что тогда подорожают все импортные товары. Подорожают импортные товары, у людей вырастут стоимости их корзинок потребительских, но пострадает и государство. Вот тут надо забавно. С одной стороны, государство получит больше денег, но поскольку будет большая рублевая масса, от валютных доходов экспортеров можно будет взять большую массу налога. Это понятно. Но с другой стороны, скажем, для того, чтобы работала военная промышленность, надо покупать импортные компоненты у того же Китая, допустим. Значит, при девальвации, значит, соответственно, рубля, вырастут курсы и доллара, и юаня. Они же связаны. Значит, тогда покупка всех комплектующих для военной промышленности будет обходиться значительно дороже, и, значит, государству надо будет тратить на финансирование военной промышленности больше денег. Так что девальвация рубля, она вот как бы обоюдная такая история. С одной стороны, кажется, что бюджет получит больше денег, но с другой стороны, у него и расходы сильно вырастут. Если бы это была не военная промышленность, а гражданская, то это была бы их проблема. А когда это военное производство, и это финансирует бюджет, гособоронзаказ, то это, в общем, проблема нехорошая. А в военной промышленности так уже ситуация не очень славная. Обратите внимание, что Путин только что разрешил компании Ростех полностью засекретить всю финансовую экономическую отчетность. То есть мы теперь не знаем, какая ситуация. Она становилась хуже, и, видимо, там плохо с деньгами, там совсем, видимо, нехорошо. Ну, вот, соответственно, при удорожании комплектующих, которые приходят из Китая, ну, скажем, все двигатели для дронов, электроника для дронов, это все китайское. Значит, если будет девальвация, то это все резко подорожает. Значит, будет нужно тратить больше денег на гособоронзаказ. Так что в России вот любые решения, они сейчас, с одной стороны, вроде хороши, с другой стороны, создают кучу проблем.
Вот вы сказали про рост военных расходов. Я понимаю, что, ну, вот мы сейчас так на минуту отбросим то, как это скажется на людях. Понятно, вы уже сказали о том, что в любом случае девальвация – это плохо для потребительских цен. Но вот если говорить про военную сторону вопроса, есть утверждение о том, что Россия может проиграть в войне только через крах экономики. И это, скорее всего, именно через крах экономики и случится, потому что как бы другие способы маловероятны. Вот вам как кажется, как вы к этому утверждению относитесь?
Я выстраиваю эту цепочку примерно так. крах экономики, крах государства, прекращение войны. Только вот таким образом. То есть не впрямую, что экономика ослабла, и Россия прекратила войну. Нет, Россия будет пытаться воевать, даже когда люди начнут голодать. Она будет просто переходить на модель Северной Кореи, где, как вы знаете, народ живет крайне тяжело, и периодически бывает там ситуации голода, нужно гуманитарную помощь оказывать, бывает, Северной Корее. Но при этом они поддерживают армейские расходы на очень высоком уровне, создают свои баллистические ракеты, занимаются ядерными бомбами и так далее, и так далее. То есть впрямую экономика войну не прекратит. Только если экономика вызовет обрушение государства российского, тогда вот это обрушенное государство прекратит войну. То есть по-другому
нет. Да, можете объяснить тогда, у нас не очень много времени, извините, что тороплю, но как может экономика обрушить государство? Ну, можете объяснить как бы на примерах, проиллюстрировать. Да,
самый простой пример обрушения Советского Союза. Потому что Советский Союз не проиграл никакой войны. Он даже не вел большой войны, напоминаю, да? Уже при Горбачеве, скажем, даже были выведены войска из Афганистана. Афганистанский конфликт прекратился. То есть этого как бы не было, что вот война истощила, и экономика не выдерживает войну. Не было этого. Но настолько плохая была экономическая ситуация, настолько люди устали от жизни вот в этой тоскливой, безнадежной экономике России, где денег не было. И Горбачев последние годы выдерживал, значит, как бы состояние страны только за счет того, что он одалживал деньги за рубежом, покупал продукты питания, чтобы кормить население, иначе был бы голод. И вот эта тяжелая, безнадежная жизнь так устала, от нее так устали россияне, что когда появился первый, готовый хоть что-то менять, Ельцин, и предложил очень туманную программу, то все сразу пошли за Ельцином. И началась вот эта притряска, когда сначала ГКЧП, потом, значит, соответственно, победа над ГЧП, распад СССР. И все это произошло крайне быстро. Не, еще раз повторяю, не было ни аварии катастрофической после Чернобыля, больше ничего не было. Не было мора, голода, не было ничего, казалось бы, да? Но страна рухнула за 3 дня. Потому что сгнило экономически, люди устали и были готовы поддержать любого политика, который предложит хоть какой-то лучик надежды. Ельцин предложил лучик надежды, и ради этого лучика развалили Советский Союз. Вот это та самая история. Люди уже очень устают, люди уже очень раздражены, у людей очень сильно падают доходы, люди уже ходят покупать только самые дешевые продукты, самые дешевые магазины, так называемые жесткие дискаунтеры. Ну, как вам сказать... Накапливается усталость от жизни безнадежной. Война идет, война не кончается. 5-й год, сколько можно. Какая победа будет, непонятно. Чего изменится, не ясно. Жизнь становится все труднее и противнее. Значит, из-за войны приходится отрубать интернет. Это уже, знаете, становится фактором раздражения уже для самых разных поколений, даже для молодых, которые, казалось бы, в общем, никаким образом не политизированы. Ну, вот накапливается вот эта усталость. Она не станет причиной бунтов. Люди не выйдут на улицы с дрекольем, не будут строить баррикады, этого не будет. Но как только кто-то в элите решит, что уже созрела температура, и можно перехватить власть, и скажет «а давайте», и предложит такой лозунг «за мирную Россию со свободным интернетом», то масса людей скажет «долой Путин, даешь такую красивую жизнь». Вот это я как раз и понимаю, как экономика и разъезд изнутри, и люди будут с удовольствием готовы поменять вождя, которого они вчера еще так хорошо поддерживали.
Поняла вас. В завершение задам вопрос от зрителя Алексея. Обещала задавать вопрос от зрителей. Вот один успеется. Спрашивает Алексей, переживает, вероятно, за как бы такие достаточно понятные людям собственные вещи, связанные с собственными деньгами. Возможно ли конфискационная реформа, спрашивает Алексей, в России?
Ну, смотрите, значит, ситуация такова, что если Россия прекратит войну, и когда Россия прекратит войну, давайте я буду так сразу в эти границы, то примерно в течение года после окончания войны Россию ждет довольно серьезная конфискационная денежная реформа. Ну, просто почему? Это приходится почти всегда делать после большой войны, потому что война всегда приводит к огромной инфляции и огромной эмиссии денег. Я вам уже назвал цифры, можете понять, каковы масштабы. Да, экономика там в России выросла на 5, ну 6%, да, допустим, а денежная масса выросла почти в 2 раза. То есть огромная масса денег, бегающих по России, это пустые, ничем не обеспеченные деньги. Нормализовать это обычным образом невозможно. Поэтому всегда после большой войны идет некая денежная реформа. Так было не только в СССР в 1947 году, так было по всей Западной Европе. Почитайте Википедию, обо всем этом написано. Приходится всегда наводить, ну как бы некий порядок убрать куда-то вот эту избыточную денежную массу, появившуюся во время войны. Поэтому да, какая-то будет денежная реформа, скорее всего, какой-то непропорциональный обмен денег. Какая будет схема, я сказать не могу. Но не могу исключить, что это будет сделано каким-то образом с использованием цифрового рубля. Очень удобный инструмент. Ну, про подсказывать и объяснять, как это можно сделать, не хочу. Что называется, советовать не собираюсь. Примерно понимаю и думаю, что российский Минфин и Центробанк тоже примерно те же концепции видят. Так что да, война кончится, она не принесет России особой радости. Скорее всего, она принесет, ну, наверное, через год. Ну, вот Россия завершила войну в 1945 году. Значит, надо было подготовиться к денежной реформе. В 1947 году была проведена довольно жестокая конфискационная денежная реформа. Так что в этом смысле можно, опять же, на моем канале посмотреть цикл лекций «8 ограблений века», где я рассказывал, как у россиян и советских людей отнимали деньги. Там об этом рассказывал. Я думаю, что сейчас россиян ждет та же самая история.
Чтобы до конца понимать этот момент, я правильно понимаю, что любая конфискационная реформа, она приводит к определенному обеднению населения, потому что государство выбирает тот курс, который выгоден государству, а не людям.
Конечно. Да, а поскольку ты вынужден пользоваться теми деньгами, если тебе не разрешают использовать старые денежные знаки никаким образом, то ты просто вынужден переходить на новые денежные знаки.
Спасибо большое, Игорь Владимирович. Спасибо вам за этот разговор. Было интересно, полезно очень, безусловно. Надеюсь, для наших зрителей тоже. Призываю их писать в комментариях, понравилось ли, что было полезно. Может быть, что стоит спросить в следующий раз. Игорь Владимирович Липсиц был со мной на связи. Ведущая Анастасия Жигулина. Это было «Особое мнение». Спасибо всем большое. До свидания.
До доброго числа.